грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня вечером глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об окончании спецоперации против боевиков, устроивших перестрелку в центре Грозного. По официальным данным, 10 полицейских погибли, 28 получили ранения. 9 человек, оказавших сопротивление сотрудникам силовых структур, убиты. Информация из Чечни носит отрывочный характер, и восстановить полную картину произошедшего до сих пор невозможно. Известно только, что группа вооруженных людей после нападения на пост ДПС укрылась в доме печати, где располагались республиканские газеты, и несколько часов шел штурм этого здания. О том, кто же напал на столицу Чечни, мы сегодня поговорим с заместителем главного редактора газеты «Новое известие» Саидом Бицоевым. Добрый вечер, Саид.
Добрый вечер.
Стала ли для вас неожиданностью вот эта ночная перестрелка в столице Чечни?
Думаю, оно стало неожиданностью не только для меня, но и для всех людей, кто живет в Чечне и кто за ее пределами. Но, наверное, исключая спецслужбы самой Чечни, которая отслеживает каждый шаг от тех структур, которые после военных действий, когда закончились, они еще продолжают какие-то свои активные действия в горах или за пределами республики. Внутри их нету. И, скорее всего, заявление Кадырова о том, что они имели данные о том, что готовится нападение к 12 декабря, они, наверное, имеют под собой почву. Но вместе с тем, это, конечно, очень эмоционально, очень громко. События у нас в доме всю ночь никто не спал, мы каждую минуту ждали, что же там произойдет. Поэтому, конечно, оно очень громкое, очень неприятное событие для всех.
С нами на прямую телефонную связь вышла обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина. Добрый вечер, Елена. Чем вы объясняете вот активизацию террористического подполья вокруг даже главного города Чеченской Республики? Вам слово, добрый вечер.
Здравствуйте, Владимир. Ну, если вспомнить события двухмесячной давности, а до этого августовские события, когда был выстрелен за руку убит полицейский при попытке проверить у боевика, видимо, документы. Затем 5 октября в день города Грозного был теракт, в котором погибли полицейские. Затем вот сегодня федеральное послание Путину. Ну, активизация подполья, причем так, серьезно, активизация. Вот. И, собственно говоря, если по теракту в день Грозного была действительно оперативная информация у сотрудников правоохранительных органов Чечни, и они пытались предотвратить его, то в этот раз вот такое нападение, которое очень напоминает, ну, я думаю, что количество, конечно, сильно меньше, даже заявленного боевиками и тех, кто участвовал в Назране в 2004 году в армии Абасаева. Вот, но по структуре, по организации нападения, потому что вот, например, ту же школу номер 20, которую в Грозном удерживали, ну, максимум 20 человек боевиков, там говорят о том, что они приехали на трех машинах, но вот в трех машинах может поместиться максимум 15, даже не 20, 15 человек, если брать по 5. И они удерживали ее практически половину суток сегодня, да. Это говорит о том, что, ну, оперативная информация хромает очень сильно в данной ситуации. Не то, что не могли предотвратить, а просто даже не знали об этом. Вот. И, ну, в общем, об усилении подполья. Явно там появилась тактика, стратегия. Может, она никуда не исчезала, но сейчас ситуация, она вот показывает, что там идут какие-то процессы, и вот в какие акции это выплескивается.
К нам на прямую связь вышел Сергей Гончаров, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа». Скажите, пожалуйста, Сергей, насколько опасна террористическая активность вот подобного рода? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, она всегда была опасность. Мне кажется, эту опасность мы уже испытываем много лет. И говорить о том, что это в какой-то степени не опасно, или это что-то затихает, я бы не могу сказать. То, что происходит сейчас в Чечне, ну, давайте говорить откровенно, долгие годы Чечня вообще считалась довольно-таки спокойным таким регионом среди всех закавказских республик, и для этого много сделал лично Рамзан Кадыров, и это надо признать, как бы кто к Кадырову не относились. Сейчас, мое мнение, это усиление или активизация бандитов, боевиков, как их называйте, мне кажется, все-таки связано с той ситуацией, которая сейчас происходит так называемой серьезной террористической организации, это исламское государство. Я могу догадаться, но к этому есть какие-то субъективные причины. Как вы знаете, руководитель этого террористической организации пытались угрожать России своими актами, и в частности руководителю Чечни и Чеченской Республики, на что Рамзан Кадыров очень резко ответил на это заявление, если я помню, дословно не помню, но вот тоже посыпались угрозы, что они, чеченцы, готовы уничтожить их руководителей, исламских экстремистов. Может быть, и с этим связана та активизация, которая происходит сейчас на территории Чечни. И второе, ну, вы знаете, наверное, есть ситуация, когда никто ее не скрывает, что на территории Сирии против как говорится, сирийской власти, которую мы поддерживаем, воюют чеченские добровольцы, если так назвать, вообще-то наемники. Их по количеству где-то около 500 человек. Не исключая того, что многие вернулись для того, чтобы продолжить эту борьбу, как они называют, на территории Чечни, и это тоже нельзя исключать.
Вопрос Саиду Бицееву. Насколько большую опасность представляет тот факт, что в этой операции участвовали смертники?
Ну, этот момент есть, наверное, самый опасный, потому что предугадать очень сложно, что ожидать от этого человека, потому что теракты были не только то, что вот Елена Милошан называла, был теракт еще в Центрой, это обычные молодые люди, которые неожиданно собираются, мобильная группа прорывает кордон и прорвалась в Центрой, это в 2010 году было. То же самое было в 2012 году, когда абсолютно ничем не приметные молодые люди собрались и подорвали газель с военнослужащими. Это в 2012 году, кажется, в июле это было. То есть эффект неожиданности они, конечно, используют и в этом деле очень сильно поднаторели. Но и спецслужбы не дремлют, а они по лицам, по выражению их глаз, по одеждам, они научились предугадывать. Хотя не всегда это помогает. Я помню в 2012 году летом, когда я сам был в Грозном, выходил из Дома печати, со мной были две девочки. Мы вышли из Дома печати, и навстречу двигались двое велосипедистов, молодой и взрослый. И они выглядели так ужасно, как зомбированные, как будто они на какой-то прострации находились. Желтые такие, ничего не выражающие лица. И жарким летом они были одеты в теплые куртки. То есть было видно, что от этих людей можно чего-то ожидать. Они промчались мимо нас, чуть не сбив нас, отъехали, через минутку они взорвались в двух местах, там тоже было несколько милиционеров, жертв, поэтому вот эта неожиданность, этот эффект дает им преимущество, чем прямые столкновения с силовиками.
Елена Милашина, вопрос. Вы доверяете тому, что сами террористы объявили себя принадлежащими к эмирату Кавказ?
Ну, вы знаете, проверить эту информацию я не могу, а как информацию, которую я не могу проверить, я не совсем доверяю. Другое дело, что раз они так заявили, то, ну, вот это есть факт, что они так заявили. Не знаю, не могу сказать.
А вот насколько убедительна причина, что они протестуют против притеснения мусульманских женщин?
А вы знаете, вот это заявление, мне кажется, вообще каким-то сомнительным. Есть другое заявление, которое также было на Кавказском центре размещено, аудиозапись. Там она более, больше вызывает доверие. Не цифра 400 боевиков, которые сегодня якобы зашли в Грозный, а именно мотивация и факты того, что она происходит именно в тот момент, когда они ее делали. А вот это заявление, которое видео было распространено, у меня лично вызывает какие-то сомнения. Я поэтому, ну, а факт, что оно сделано, насколько можно ему доверять, я не знаю, проверить эту информацию мы не можем.
Сергей Гончаров, вопрос тот же. Скажите, пожалуйста, вот можно ли доверять тем видеозаписям, которые выложены в интернете, якобы от имени самих боевиков?
Я тоже поддерживаю предыдущего, как говорится, коллегу. Я не думаю, что это та ситуация, по которой можно судить, что именно это было причиной вот в этой террористической вылазке, поэтому я не думаю, что это так. Это первое. И второе. Ну, сейчас можно предполагать, какой там террористической организации эти боевики состоят. И, как всегда, помните, У нас были многие заявления, тот же Удугов заявлял, что любая ситуация, которая связана с терроризмом, он тут же брал на себя, якобы он чуть ли не был руководителем этих всех операций. Поэтому доверять этому, я думаю, с большой долей, может, как бы, с большой долей правдоподобности я не вижу в этом ситуации, что именно это так. Ну, я думаю, что следственные действия, которые все-таки будут производиться, в какой-то степени дадут какую-то версию, какую-то разгадку. Сейчас я с этой ситуацией вот сказал, что не согласен ни с первым вбросом, ни со вторым.
Саид, вот как изменилась тактика боевиков по сравнению с 90-ми годами?
Ну, если вы помните, в 90-е годы это были мобильные группы, и это было ноу-хау чеченского сопротивления, так называемого, представители ичкерийской стороны, которые противостояли федеральным войскам. То есть прямых столкновений они не делали, а мобильными небольшими группами 5-10 человек нападали, и опять же эффект внезапности помогал им в этой ситуации. Набег-отход, как они всегда это говорили. И поэтому они, конечно, добивались определенных целей вот в этом противостоянии, поскольку воевали в основном с стрелковым оружием, ни бронетранспортеров, ни пушек, ни спутников, ничего у них, ни авиации у них не было. И я думаю, что приобретенный тогда опыт они применяют сегодня только уже в других условиях, мирных, когда людей, ну, как бы, идентифицировать, что это боевик или там маджахед, или это там бандит, и их невозможно, потому что и бороды обычные люди носят, и боевики бороды не носят, поэтому они стихийно собираются, вероятно, у них есть какая-то связь, какая-то сеть, которая помогает им поддерживать свои внутренние какие-то связи, и в нужный момент они как, вот так, как флешмоб, можно сказать, такой эмиратский флешмоб, они раз собираются и совершают вот такие диверсии.
Да, но вот сами типы терактов как-то изменились, что раньше были захват заложников, вот что-то в таком духе, сейчас этого ведь нету.
Ну, сейчас у них есть конкретная цель, им, естественно же, перекрыли кислород местные силовые структуры, которые зачистили все населенные пункты от так называемых маджахедов, представителей этого эмирата Кавказ. По большому счету, большинство населения, как бы там кто-то ни говорил, я там часто бываю, и я вижу настроение людей. Не всегда они бывают довольны всем тем, что там происходит, но никогда большинство населения не было на стороне этих эмиратчиков, они их даже немножко скептически так отзывались о них, потому что ни эмират, ни маджахед, это не вещи традиционные чеченскому народу, чеченскому характеру, поэтому, естественно, такой поддержки они, поддержкой не пользуются. Единственное, конечно, хоть это банально звучит, я думаю, что здесь, конечно, есть, это все критикуют в сетях прочее, мол, вы там сами между собой разберитесь, но влияние внешнее, как сегодня заявил глава Чечни, оно, конечно, безусловно присутствует, потому что, чтобы совершить какое-то террористическое действие, необходимо, в первую очередь, финансы, необходим транспорт, экипировка, оружие, боеприпасы. Это невозможно сделать, потому что у молодых людей, которые туда пришли, у них зарплат нету, они нигде не работают. Это люди, вот как бы не нашедшие себя нигде. И вдруг у них появляются деньги, появляется снаряжение, и они совершают вот такие теракты. Если будут дальше у нас обсуждения, я свои, как бы свои резоны тоже выскажу на эту тему.
Давайте, да, вот Елену Милашину спрошу. Чем вы объясняете, что вот на этих видео, и, судя по голосам, то участвует молодежь совсем, которая, может быть, ровесники вообще чеченской компании, которая 20 лет этой зимой?
Тем, что им очень не нравится то, что происходит в республике. Потому что на самом деле основы они не во внешних причинах, вот, и не в американском, там, ЦРУ или прочее, а конкретно в том, как управляется ситуация в Чечне. Она подавляется на самом деле. А люди, я не знаю, как часто бывает предыдущий собеседник в Чечне, я там достаточно часто каждый месяц бываю, и разговаривая с людьми, ну, честно говоря, довольство, может быть, они просто больше доверяют, довольства у них ситуации и власти у чеченской нет, и есть страх. Вот. Молодые люди уходят. Уходят достаточно часто и много. Вот. Преследуют не только их, преследуют их родственников по принципу коллективной ответственности. Это было изначально, когда Кадыров даже еще не стал президентом Чечни. Этот принцип был введен в Чечню, и он работает на страх. Но дело в том, что у всего есть пределы у страха. А сейчас в Чечне уже больше боятся, чем боятся там, невозможно. Вот. Люди молодые уходят. Эти молодые люди совершают вот такие акты террористические. Для этого не нужно много денег. Даже вот по тем деталям, которые сейчас уже понятны, они достаточно легко приехали в Грозный. Они действительно вооружены, но я не думаю даже, что прям сильным оружием. Это надо посмотреть на самом деле, конечно. У нас очень мало вообще всегда информации официальной бывает по этому поводу. Практически никогда не берут живых боевиков, чтобы узнать на самом деле, что там, кто за этим стоит, да? Мы все тут в догадках будем теряться. Но факт остается фактом, что я просто это знаю, что молодые люди уходят, потому что они недовольны тем, что происходит в республике. Ну, вот. Потому что коллективной ответственности пострадали от этого принципа, пострадали их родственники. Потому что тот мир и стабильность, которая существует в Чечне, это фикция на самом деле. Это подавление сопротивления страхом. Но уже настолько закручены гайки в Чечне, что дальше подавлять невозможно. А все равно мы видим организованные террористические акции. И последнее время мы их видим, в общем, достаточно регулярно, что пугает.
Вопрос Сергея Гончарова. Как по-вашему, вот, ощущается ли доверие населения к руководству республики, или оно теряет популярность в среде своих граждан?
Знаете, со многим сейчас бы говорили. Ведущие, могу не согласиться. Но, во-первых, что вот эти все террористические акты как-то спонтанно кто-то, молодые люди собрались, чем-то вооружились и поехали совершать террористический акт. Это совершенно не так. Для того, чтобы совершить террористический акт, это, во-первых, нужна серьезная организация, нужны люди, которые готовы на это, нужно вооружение, финансирование и так далее. Поэтому в любом случае это довольно-таки серьезный процесс, который управляем и который сподвигает вот этих даже молодых людей на вот эти банды. Поэтому это, что они спонтанно по интернету созвонились, собрались на площади в Грозном, пошли воевать, ну, это, конечно, смешно. Это первое. Второе. Ну, вы знаете, что такое население Чечни, кто-то там кого-то запугал до такой степени, закрутил гайки, что никто не может ничего сказать. Ну, я тоже с этим не соглашусь, потому что, давайте откровенно, в последние годы Чечня была, наверное, самым спокойным регионом. Если кто-то скажет, что потому что там все боятся Кадырова и ничего не предпринимают, это не так, и, наверное, еще раз говорю, я не соглашусь с таким мнением. То, что делает Кадыров, кому-то нравится, конечно, и большая часть населения с этим, наверное, согласна, кому-то это не нравится. Да, есть определенные, как мы говорим, клановые разборки и на уровне высокопоставленных чиновников Чечни и, как говорится, Грозного. Поэтому говорить о том, что все население там не любит Кадырова, я совершенно с этим не согласен. Думаю, что это не так. Потому что посмотреть на Грозный, действительно, очень красивый город. И ситуация, которая сейчас там происходит, намного лучше и намного, как говорится, положительнее, чем была там 10-15, тем более, лет назад. Поэтому в этой ситуации я вижу обострение как внутренних вот таких ситуаций, и их провоцируют. Но еще раз повторяю свою мысль, что думаю, что внешний фактор и внешнее финансирование имеет серьезный процент в том, что происходит сейчас в Чечне.
Стоит тогда вам слово, вот выскажите ваше соображение, почему молодежь вот вливается в ряды подполья.
Я частично соглашусь с тем, что сказала коллега из «Новой газеты». Конечно, проблем много, и они, естественно, они субъективные и объективные, потому что, ну, извините меня, Грозный и остальные селы строились практически на голом месте после тех разрушений, которые там были. Город был признан самым разрушенным городом в мире во второй половине 20 века. Мы же не будем этого отрицать. И на этих руинах люди создавали новую жизнь. И не понимать этого, и не понимать было бы, по крайней мере, странно. А параллельно создавать инфраструктуру, чтобы занять все население работой, чтобы никто бы не был бы не вовлечен в этот процесс, очень сложно. Поэтому и проблемы там экономического плана, они, конечно, существуют. И это в том числе, может быть, является причиной недовольства определенной части молодежи. Но извините меня, сегодня было послание нашего президента, и вы посмотрите в сетях, очень много критики. Но ведь люди не выходят с оружием сюда, в центр города. И точно так же живут люди в Чечне. Они ничем не отличаются. Кроме, может быть, они более эмоциональные, но никто из-за своего недовольства, какими-то отсутствием работы, отсутствием, там, я не знаю, там, постоянной зарплаты, не собирается выходить в город и умирать, тем более. А в Чечне, конечно, молодежь пассионарная. Но, извините меня, самоубийц там нету. Те, которые выходят вот на такие террористические акты, это без сомнения, как вот передо мной сказал коллега, это влияние тех людей, которые специально задумывают под какие-то даты. Мы это видели, что они каждый раз совпадают с какими-то мероприятиями крупными политическими, чтобы показать, что на самом деле там плохо. А там на самом деле не так уж и плохо, и все преступления, которые фиксируются, там в основном, исключая эти редкие теракты, это ДТП, это продажа спиртного, марихуаны, контрафакты, кражи и прочее. Поэтому говорить о том, что ситуация только ухудшается, и все недовольны руководством, по крайней мере, наивно.
Елена, какие у вас данные о благополучии или неблагополучии экономическом и социальном в республике?
Собственно говоря, какие данные? Ну, начнем с того, что республика получает огромные федеральные транши на восстановление вот инфраструктуры, домов, давно уже получает. Вот, к сожалению, практически нет рабочих мест, не построено заводов, хоть каких-то созданы условий для того, чтобы люди работали, нормальную работу имели. Один клан, по сути, правит республикой. Это Тейп Кадырова, это люди из его села Центарой. Они сидят на, ну, если так посмотреть, на, в общем, на всех более-менее серьезных местах. И, к сожалению, все финансовые потоки в республике управляются этими людьми. А сама Чечня живет очень бедно. Грозный... красиво отстроены, соглашусь. Там есть небоскребы не только в Грозном, они есть в Гудермесе, и в Аргуне. И дороги там отличные, ну, в сравнении даже с Дагестаном и Ингушетией. Но если вы отъедете просто в Чечню, даже в Грозный, просто в домовладение частное, если вы походите по людям, я недавно ходила, я впервые видела голодных детей в Грозном. Ну, то есть не впервые, но я видела голодных детей. А я видела семьи, которые действительно существуют еле-еле. И вообще Чечня, вот она такая, она очень бедная республика. Вот, при всем том, что действительно поступают очень большие средства. Но они концентрируются в одних руках, в одном клане. И население, мягко скажем, не получает все эти деньги, которые даже, в принципе, те же самые компенсации, материнские сертификаты, даже пенсии, даже зарплаты, но получают их не полностью. Очень много людей вынуждены жертвовать. Фонд Ахмата Хаджи Кадырова, на который якобы отстраивает Чечня. Вот. Так что там очень несправедливое социально-экономическое обустройство. Вот. Так существует режим, который там есть.
Да, Сергей Гончарова, как по-вашему, требует ли вмешательство федеральных властей вот та ситуация, которую рассказала Елена?
Ну, по крайней мере, ничего нового Елена не сказала. И я, если быть откровенным, давайте возьмем, наверное, любой регион России. И думаю, что там тоже придет губернатор, команду своих людей, которые...
Да, Сергей, сейчас вам перезвоним.
Поэтому нет, поэтому... Да, поэтому я совершенно не согласен с такой ситуацией, кто нам говорит, да, Чечня существует на дотации, но, по крайней мере, еще раз говорю, то, что сейчас делается в Чечне, и тот, те дотации, которые тут идут из федерального центра, по крайней мере, я думаю, процентов на 80, они все-таки попадают в те руки, которые строят, которые пытаются что-то сделать, какое-то сделать условие, чтобы чеченцы жили лучше. И поэтому я еще говорю, я не согласен с такой позицией, что вот только клану Кадырова это все идет, остальные все голодные, чуть ли там не дети умирают. Но откровенно говорю, что я не могу себе позволить, чтобы в Чечне или вообще на Северном Кавказе кто-то мог позволить ребенку голодать. Это вообще, я думаю, что это какой-то нонсенс, не знаю, где это можно было увидеть. Поэтому на сегодняшний момент я с многими вещами согласен, что сохраняет определенную клановость, определенное какое-то засилие близких людей, которые считают, что они, допустим, недостойны каких-то должностей. Но это ничего особенного в этом нет, потому что идет процесс определенного становления, и считаю еще раз, что дотационные деньги, которые идут в Чечню, в основном они, мне кажется, расходуются правильно.
Саид, вам слово.
Если на эту тему, то точку зрения, которую высказала корреспондент «Новой газеты», это мнение правозащитников. Да, все плохо, у одного клана хорошо, а остальные бедные. На самом деле такая ситуация, это прямой слепок того, что и в стране в целом происходит. Как вот сказал предыдущий наш выступающий, я был сегодня в Московской области, ездил по работе, я видел точно такие же и таунхаусы, и дуплексы, и огромные дома, все Подмосковье застроено богатыми людьми, и как мы знаем, в самой Москве бедных людей очень много, я не имею в виду гастарбайтеров, обычных москвичей, которые, вот к этой системе власти, они не прижились, не интегрировались, они очень бедно живут, и таких же людей в Чечне много. Голодающих не скажу, потому что голода на Кавказе никогда не было. Так люди на земле они копошились, занимались своими делами, поэтому ситуация такая. Однако согласен с тем, что коррупция есть. Есть коррупция. И часто возникают скандалы. Я смотрю канал грузинский у себя дома, и я вижу частично или какого-то министра построил огромный дворец. У него отбирают, отдают там дом пионера или дом там, я не знаю, там для молодежи. Какой-нибудь чиновник крупный тоже проворовался, его хватает. И очень много таких случаев, когда власть сама инициирует борьбу против коррупционеров. Но вместе с тем, после войны, представить каждому чиновнику, коррупционеру, контролирующего человека, это контролирующий, это становится таким же коррупционером. Очень тяжело, тем более постконфликтное время, когда люди, прожив 10-15 лет в голоде, в разрухе, в холоде, под этими бомбежками, видимо, я не знаю, может быть, они никак не могут насытиться, но и поэтому очень часто ты видишь в населенных пунктах, если видишь шикарный красивый дом, значит, это глава пенсионного фонда. Если ты видишь красивую, богатую машину, это машина какого-то представителя соцобеспечения. И то есть воровство, конечно, есть. Говорить, что этого нет, было бы неправильно. Но местная власть как может бороться с ними?
Елена Милашина, вопрос. Насколько эффективна борьба нынешнего чеченского руководства с коррупцией?
Если Рамзан Ахматович ответит на вопрос, откуда у него такой парк машин, откуда у него такая резиденция в Сентарое, откуда у него такая одежда, откуда у него столько лошадей, которые по всему миру берут, это будет реально начало борьбы с коррупцией в республике. Все остальное, это просто разговор в пустоту. Понимаете, при его власти, при его реально авторитете, основанном, есть такое выражение, на штыках. Вот у него авторитет на штыках, на силе. Он силу ставит во главу угла, его поддерживает лично Владимир Владимирович Путин. Если бы он сказал не воровать в республике, никто бы не воровал.
Наивно вы рассуждаете. Да, Саид, ответьте Елене.
Потому что военные действия показали, что общество настолько было разрознено, и чьи-то указы, чьи-то приказы или такое единое военачалие не было даже в войну, если вы помните, вся эта ичкерийская группировка состояла из отдельных полевых командиров, которые делали, что хотели. Поэтому сейчас одному человеку справиться, я еще раз говорю, представить каждому воришке, бандиту, представить милиционера невозможно. Наверное, из этого складывается вот та ситуация, о которой мы говорим.
Да, но, по-моему, Рамзан борется же с коррупцией.
Ну, я еще раз говорю, причем эти, даже избыточная демонстрация идет по местному телевидению этой борьбы. Идут очень много акций по борьбе с алкоголизмом, по борьбе с наркотиками, по работе с молодежью через мечети. Конечно, если мы перешли к теме, почему возникает вот группа недовольных, не только один Рамзан, как вот здесь утверждает, вот, вот он там сидит, на его власть на штыках. Да, а как вы хотели? Я вам это говорю как человек, чьи родственники пострадали от этих людей, потому что мы не видим, что они творили. Когда лежит представитель духовенства, которому 90 лет, подходит какой-то урод с бородой и режет его глотку. Вот такие случаи были. И я сам об этом писал у себя в «Новых известиях». В одном только старых Атагах где-то 120 представителей духовенства они зарезали. В Урс-Мартане очень авторитетный Идриса, его зарезал Магомед Сагараев. То есть бандитствующие группировки, они очень много убивали духовенства, представителей духовенства. А сегодня вот эта молодежь, действительно, они ничего не знают о том времени, что было. Они выросли в ситуации, когда ни школ, ни, ну, как бы, опыта старших никто им не передавал. Поэтому они действуют так, как им говорят их так называемые имамы, которых они, я не знаю, где они их находят, где они формируют этих людей. Ну, вот они находят какие-то лозунги для объединения. Вместо того, чтобы идти, допустим, официальная оппозиция, или, допустим, там, газету пошли, или на радио, на телевидении. Ну, много факторов. Даже сегодня, даже в Чечне есть много факторов высказать свое недовольство. Те же СМСки. Вот что не отнять у Кадырова, его открытость. Потому что его телефон, может любой человек позвонить, и даже просит там корову подарить ему. Он дарит корову там. Я не говорю, что все там замечательно. Это было бы, конечно, неправильно и необъективно. Но очень много хорошего делается. Но недовольно не выходят друг раз с оружием и умирать за что-то, за какую-то идею. Там есть другие причины, о которых мы здесь не говорим.
Да, Елена, как по вашим данным, есть сейчас в республике факты исчезновения людей или взятия заложников?
Есть. Есть конкретное дело, например, Абдурахманова. Это человек, который был судим в Грозном вместе с двумя другими людьми молодыми, чеченцами. В феврале он был оправдан судом присяжных, Верховным судом Чечни. Вот. На следующий день после этого приговора Рамзан Ахматович выступил по телевидению местному по Вайнаху, вызвал к себе председателя Верховного суда Каратаева, я имею в виду Чечни, вот, сказал, что суд должен выносить справедливые обвинительные приговоры. Ну, я не цитирую сейчас, я передаю смысл, что суд должен доверять МВД, которое, и Следственному комитету, который представляет обвинение, хотя это, еще раз говорю, был суд присяжных, и председатель Верховного суда Чечни не имеет к этому вердикту никакого отношения. Вот, Рамзан Ахматович был очень зол. После этого приговор устоял в Верховном суде Российской Федерации. А сразу после оправдательного первого приговора, ну, то есть, когда он еще не вступил в силу после оправдательного приговора, двое были отпущены из зала суда, один успел сбежать за пределы Чечни, а второго взяли сотрудники МВД. И держит его до сих пор, несмотря на то, что Верховный суд Российской Федерации подтвердил, что этот человек невиновен, полностью оправдан, а он не может вернуться домой, хотя его иногда даже отпускают. Он просто вот... никто не знает, что с ним делать. Это вот такой пример. Незаконное удержание, похищение, на самом деле, человека, и некуда обратиться, потому что суда в Чечне вообще-то нет. Полиция занимается тем, что, по большому счету, фабрикует уголовные дела, как это было недавно с известным делом Руслана Кутаева, который правозащитник чеченский, общественный деятель, 18 февраля участвовал в конференции, посвященной 70-летию депортации чеченского народа. Вот. После этого был пойман, задержан незаконно, не задержан, увезен в Грозный, где его пытали, и дальше его обвинили в хранении наркотиков, которые никто не видел и у него не изымал. На самом деле. Он осужден на 4 года. Дело Сулеймана Эдигова, которого пытали, держали 40 дней в Курчелове, сначала пытали в Курчеловском РОВД, затем держали в ОРЧ, пока гангрены на руках не заживут. Его судили, осудили на 14,5 лет. На самом деле, случаев похищений и задержаний незаконных и фабрикации уголовных дел в Чечне много. Это на самом деле прогресс, потому что раньше такие люди просто исчезали бесследно. Вот. Сколько на самом деле исчезает бесследно людей, связанных действительно с подпольем, никто не знает. Вообще статистики по Чечне нет. Информации реально о том, что происходит в Чечне, нет. Средств массовой информации в Чечне свободных или относительно свободных, хотя бы немножко свободных, нет. Правозащитники там уже давным-давно не работают после убийства Натальи Стемировой в 2009 году, которая до сих пор не расследована. А мы, федеральные СМИ, очень мало пишем про Чечню. Мы больше пишем про Украину, которая действительно происходит серьезные, в том числе и для России, события. Мы совсем не пишем про Чечню и про Кавказ, в котором происходят события не менее важные для России. В том числе мы никак не пытаемся объяснить, почему уже много лет при таком давлении силовом, которое оказывает там Рамзан Ахматович Кадыров и его гвардия, которая у нас называется почему-то МВД по Чеченской Республике. Так вот, почему там все равно молодые люди уходят в лес и совершают вот такие акции? На самом деле, это люди, которые готовы идти на смерть. Понимаете, ради чего они готовы, мы не знаем. Почему они готовы, мы не понимаем. Мы делаем вид, что все в Чечне хорошо, а самый стабильный регион. Не бывает такого региона, потому что, как правильно сказали мои собеседники, везде в России люди живут бедно, везде есть коррупция, везде власть ворует. Но только на Кавказе, и вот именно в Чечне сегодня, мы увидели, как люди против этого протестуют. Мы не понимаем, мы просто потому что мы не знаем, что на самом деле происходит в Чечне.
Да, Саид, расскажите о своих впечатлениях, когда вы приезжаете в республику.
Я могу сказать, что не всегда присутствие правозащитника, я сам с ними много работал, со Светланой Ганушкиной, мы были даже в какое-то время в приятельских отношениях, и по ее помощи я много сам писал раньше, в 2000-е годы. Но вот недавно у нас была, по-моему, в прошлом году поездка большой группы журналистов в Грозно, и я в автобусе встретил, в самолете встретил Романа Доброхотова. Я говорю: «Роман, а ты что сделал?» Потому что это мой бывший коллега, но он не специалист по Чечне. Он как-то мне ничего не ответил внятного, а только мы уселись, вот Кадыров напротив сел в хорошем расположении духа, шатер, там фрукты, которые вырастили его родственники, и все в таком радушном настроении. И Роман задал какой-то вопрос, который бы он не задал, например, при встрече какому-то другому губернатору или там главе республики, президенту. Не задал бы, а в Чечне можно сдать и оскорбить. Естественно, Кадыров вспылил, начал рассказывать что-то очень сильно, как-то волновался там. Зачем такие вопросы задать, человека выводить из себя, если понятно, что специально для этого он приехал туда. Потому что они начали об Игоре Каляпине, кто-то приезжал, прочее. Мне очень жаль Наталью Эстемирову, которую я тоже знал, но мы не знаем до сих пор. Действительно, мы не знаем причины смерти, кто виновен в ее смерти. Она была очень честной, хорошей девушкой и часто звонила, передавала события. Я сам писал бомбежки в Гудермесе, когда федеральные самолеты разбомбили частный дом. 32 человека погибли, в том числе дети. Конечно, мы об этом писали. Вот. Что касается случая с Русланом Кутаевым, я сам 23 февраля сделал очень большую, очень критическую колонку о том, что запретили праздновать этот праздник, и это ничего не добавляет ни российской власти, ни чеченским властям, потому что это трагедия, которую умалчивать нельзя. Но почему-то со мной никто никак не поступил, меня не посадили, не пытали, слава богу, конечно. Ну, то есть я не знаю причин, по которым Кутаева, которые тоже знаю, его задержали. Но я посоветовал бы, у меня огромное уважение к газете, «Новой газете», ее коллективу, который очень много делает по этой теме, правозащитной. Я бы вам посоветовал обратиться, даже я попросил бы вас. Недавно, вот несколько дней назад, произошел чудовищный, дикий случай с молодым человеком по имени Магомед Алиев. В Москве его поймали, прямо на глазах у старшей сестры, избили до полусмерти, забрали в какую-то тюрьму. Или через несколько дней. Потом они пришли ночью, пытались под камеру обыскать квартиру, но без ордера. И родители не пустили, вызвали полицию. И люди, эти сотрудники в штатской форме, они ушли. Но потом, когда они стали искать этого парня, прошло несколько дней, его нашли в очень плохом состоянии, а после уже позвонили, что он находится в больнице. Когда родственники туда приехали, просто были в шоке, показали им фотографию черепа этого парня, его проткнули шариковой ручкой через глаз до самого мозжечка. И эта фотография есть в интернете. Вот почему «Новая газета» по этой теме не выступает, почему вы об этом молчите? Я понимаю, он может быть чему-то причастен, я не знаю, а может вообще не причастен ни к чему. Но откуда такой садизм до суда, до какого-то вынесения приговора? А тут такая жестокость у силовиков, которые работают в центре Москвы. Не чеченские, кстати говоря. Давайте на эту тему тоже будем иногда хотя бы обращать внимание.
Давайте слово Елене Милашиной. Вы вот, согласны, что дефицит ощущается информацией правдивой?
У нас работает один из лучших корреспондентов по ситуации с Магомедом Алиевым в «Новой газете» Ольга Боброва. Это
спасибо.
Во-вторых, по поводу жестокости. Я вообще очень не люблю вот таких вещей, а вот у вас, а вот у них. Но, извините, здесь не могу промолчать. Я, во-первых, делом Кутаева занималась от момента его задержания до апелляции, которая закончилась 31 октября. Я знаю это дело от и до. Также я занималась целый год делом Сулеймана Едигова, которого пытали электрическим током, обвязав провода вокруг 4-5 пальца каждой руки и сунув их в розетку 220 вольт. До такой степени запытали молодого человека, что у него, я еще раз говорю, 40 дней был, заживали руки, потому что началась гангрена. Жестокость на самом деле силовиков, которая началась, я с вами тут соглашусь, с федералов, с федеральной армии, с первой чеченской компании, особенно во
второй. Да все были хорошо, я не говорю, что именно федералы были,
она
там
сейчас,
тоже были.
Она сейчас практикуется чеченскими силовыми структурами. И, по сути, это и есть их функция, заместить российскую армию там и также давить население. Вы знаете, хоть один суд, вот нормальный, который был, взяли человека под подозрением в причастности к подполью, и выяснили бы, он террорист или нет, по суду, по честному суду. Было бы нормальное следствие, была бы нормальная оперативно-розыскная работа МВД Чечни по этому поводу, без претензий, без фальсификации. А главное, у нас их нету живых, у нас их только мертвые. У нас, вот, и помните, я вам говорила про ситуацию в августе, когда кто-то, боевик при попытке проверить документы, застрелил в затылок чеченского полицейского. Сколько там человек было убито и названо, что это вот этот конкретный человек. Я сбилась со счету. Я насчитала 3 человека, которые были убиты без суда и следствия, названы террористами, названы этим, что это вот именно этот конкретный человек. Но их было минимум 3, я помню это хорошо. Вот на самом деле, пока у нас в Чечне, в России силовиков не будут сажать за пытки, за протыкание ручкой глаза, за провода вокруг пальцев, у нас будет это продолжаться. Но знаете, чем Чечня отличается от России? Это очень хорошо сформулировал адвокат Руслана Кутаева Петр Заикин из Нижнего Новгорода. Он сказал, что хотя бы в его Нижнем Новгороде, вот сейчас начинается суд над сотрудниками розыска Автозаводского района. А в России, в принципе, все равно очень сложно, очень тяжело, но можно посадить полицейского за пытки. В Чечне ни один полицейский за пытки не сидит. Вот чем отличается Чечня от России. В Чечне полицейским, которые, я говорю, чисто случайно называются МВД ЧР, на самом деле они не являются сотрудниками МВД, потому что Колокольцев, сколько я не обращалась, чтобы он повлиял, провел служебную проверку деятельности чеченских полицейских. Это Россия отдельно, МВД России отдельно, Чечня и МВД Чечни отдельно.
Послушаем.
Так вот, Чечне невозможно уже много лет, тот же самый Игорь Александрович Каляпин, руководитель комитета против пыток, который после убийства Натальи Естемирова организовал работу сводной мобильной группы в Чечне, потому что только правозащитники, приехавшие из России, могут там заниматься правозащитной деятельностью. Он очень много, в том числе лично, говорил Рамзану Ахматовичу о том, что у него проблема с тем, что его полицейские пытают людей. И именно это вызывает у молодых людей желание уйти в горы и отомстить. А ни одного случая посадки полицейского в Чечне за пытки нет. И именно это реальная причина того, что мы сегодня видели в Грозном. И никакая другая.
Саида, слово.
Елена, я далек от мысли сравнивать чьи-то эти хорошие, а здесь нет, вовсе нет. Я знаю все эти негативные случаи, когда там были пытки и прочее, и поэтому я не радуюсь этому. Естественно, кто может радоваться этим вещам? Я не знаю статистику, сколько здесь, сколько там посадили, но я просто вам хочу сказать, я вот на протяжении этих 15 лет, последних 20 даже, очень много встречался со случаями, когда ко мне обращались за помощью, и у меня руки просто опускались, потому что не то, чтобы кого-то наказать. Был случай на Юго-Востоке в одном из небольших милицейских отделений, когда четверо полицейских вытащили молодого парня, который за продуктами зашел в продуктовый магазин. Они вытащили, а как раз военные события в Чечне продолжались. Они с командировки вернулись. Они его вытащили, связали руками, избили до полусмерти. Абсолютно нормального парня убили. Я звонил начальнику полиции. Мне помогал депутат в то время, депутат Госдумы Асламбек Аслаханов, генерал МВД целый. И мы не смогли ничего добиться. Их не только не посадили, но их даже не уволили, даже не пожурили. Я говорю им, ваше счастье, что вы не были в шкуре чеченцы или чеченки, поэтому утверждать о том, что там не сажают, тут сажают, это, по крайней мере, наивно.
Елена, ну что же, вот можно ли ожидать дальнейших подобных атак на чеченскую столицу, как вы считаете?
Владимир, я думаю, что нужно, и не только на чеченскую столицу. Дело в том, что у нас сейчас общая ситуация в стране. К сожалению, закончился этот период относительной стабильности, когда сила решала в стране, и не только в Чечне, все. Когда деньги решали в стране, все просто потому, что и денег сейчас будет меньше, и силы уже не те, они распылены. У нас сейчас... Мы открыли ящик Пандоры в Украине, мы там поддерживаем сепаратизм, то, с чем воевали в Чечне две чеченские компании с жутчайшими жертвами. И наследие, тут прав мой собеседник, это именно наследие, мы сейчас, оно до сих пор главное, почему на самом деле вот силовое такое наследие, силовые действия, силовой принцип воздействия на людей. Почему люди до сих пор уходят в подполье, присоединяются к нему и... Мне очень жаль об этом говорить, но мне кажется, что вот эти люди, которые сегодня в Грозном, которые спровоцируют сейчас ответный огонь на своих родственников, дальних, ближних, всех сейчас будут наказывать, всем будут мстить, потому что по-другому, к сожалению, коллективный принцип ответственности не действует. Но эти люди, которые сегодня, боевики, которые пытались захватить и действительно захватили, удерживали практически целый день объекты в Грозном, они будут в глазах населения выглядеть героями, а не людьми, которые вызвали огонь на простых, а не боевиками, которые вызвали огонь на простых людей. Потому что, я еще раз говорю, люди, простые люди в Чечне, и так под огнем, и так под угрозой достаточно серьезной. Они ничем не защищены. Россия их не защищает от произвола силовиков. Они не могут обратиться в суд. Им некуда на самом деле пожаловаться. И негде получить помощь. Они и так под этим прессом живут. И вот больше уже им терять нечего, понимаете? И вот именно эти боевики, они будут в их глазах выглядеть героями, что очень плохо на самом деле. Но для этого все сделала и местная власть, и главное, конечно же, политика Кремля по стабилизации, если это можно так назвать, чеченского конфликта, чеченских компаний, чеченских войн. Это на краткий период времени действует, но сейчас это перестает действовать, потому что у России уже нет таких ресурсов, потому что, я еще раз говорю, есть пределы и у страха. И мы, еще раз повторю, на Украине совершили в Украине громадную ошибку. Мы все то, с чем мы воевали в Чечне, подняли на знамя, и оно сейчас к нам вернется, это знамя. На Кавказе, в первую очередь, но не только там. У нас много регионов, которые могут поступить так же, как Чечня в свое время. Это очень опасная вещь. Но мы бездумно в это вляпались. И вот теперь я думаю, что нам нужно ждать таких ответных ударов не только в Грозном, и не только в Чечне, и даже не только на Кавказе.
Саид, как вы считаете, может ли начаться какая-то месть, вот по типу кровной мести, вот тем, кто напал на Грозный, их родственникам?
Да, при всем том, что там творится, за убийство силовиков не происходит кровной мести, потому что люди исполняли свой служебный долг, и последние несколько лет работает очень серьезная группа людей, которые даже они мирят кровников,
улаживают
эти конфликты, которым 50 до 100 лет были такие случаи, и на эту тему там был целый фильм, который, ну, в общем-то, показывал, что эти конфликты, они гасятся. Но другое дело, что исключать, что не будет повторений, тоже нельзя. Почему? Потому что, наверное, есть причина. А сегодняшняя операция силовиков Чечни, это есть всего лишь, исправление следствий того, что там происходит. А причины, они гораздо глубже. Это здесь я согласен со всем, что здесь говорилось. Поэтому, конечно, надо было бы работать с этой молодежью, перейти от силы, может быть, перейти к какой-то, я не знаю, мягкой силе, интеллектуальной силе, какой-то духовной силе. То есть больше работать с молодежью. Вот на уровне республики это происходит. Они там в мечетях просят представителей духовенства объяснять молодежи, что такое хорошо, что такое плохо, ну, грубо говоря, или там в двух словах. Но на самом деле это, конечно, политика, она должна быть гораздо шире на федеральном уровне, в том числе вовлекать мусульман точно так же, как и представителей, странообразующие конфессии православия или иудеев, или буддистов. Мы сегодня сами видим в прессе, очень часто бывает, что материалы, касающиеся темы мусульман и мусульманства, немножко такого скептического, если не отторгающего или там, критического характера. Поэтому надо вести работу в умах молодежи, чтобы они не брали эти оружия в руки, не выходили бы громить город.
Елена, как вы считаете, то, что сегодня было федеральное послание президента парламенту, это чуть-чуть затушевало вот эту проблему, и удалось ли ее смикшировать, не привлекать к ней внимание?
Сила событий в Грозном и актуальности гораздо превосходили по силе послания Владимира Владимировича Путина. Mm-hmm. Вот мое такое мнение.
Да, вот я именно имею в виду по информационной картине дня. Чувствовал, что нежелание их обсуждать.
Нежелание обсуждать события в Грозном?
Да.
Или, ну, вы знаете, я ориентируюсь на те средства массовой информации, которые, на самом деле, имеют право обсуждать эти события. И обсуждать их свободно. Вот. Поэтому вот у них это доминировало. Ну, федеральное послание Владимира Владимировича не было никаким откровением, к сожалению. И на вызовы, которые сейчас стоят перед страной, оно, в общем, не адекватно не отвечало.
Не ответило, да.
Но, с другой стороны, конечно, все остальные государственные СМИ, они больше внимания уделили именно посланию. Тут и удивляться-то не приходится.
Да, Саид, как вы считаете, следовало бы, и ваша газета вот на равных освещала два эти события?
Я думаю, что, конечно, надо было больше внимания уделить, потому что, в том числе, этот теракт был приурочен, как сейчас говорят, тому.
То есть сам президент должен был бы про это сказать,
и
да?
И сам президент, и выступающие, они должны были бы уделить внимание. Это все-таки вопиющий факт. Убийство людей, целый город поставили на уши. А уделить двух тех словах. Ну, то есть я еще раз говорю, отношение к республике и к людям там проживающим, ну, отдали какие-то преференции. Ну, и слава богу, как они сами там выкрутятся. Надо работать с населением, а не только контактировать с главой и его окружением. С населением надо работать. Министерство образования по своей линии, Минкультуре по своей линии. Центр должен уйти в регионы, как это было раньше в советской власти. И таким образом люди будут вовлечены обратно, интегрированы в российское общество. И, может быть, тогда все прекратится.
Надеемся на это. Напомню, что о том, кто напал на столицу Чечни, мы сегодня в прямом эфире обсудили с нашими гостями. Заместителем главного редактора газеты «Новые известия» Саидом Бицеловым. Вам большое спасибо за участие в нашей программе.
Спасибо.
И на прямой телефонной связи была обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина и президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа» Сергей Гончаров. Им также большое спасибо за участие в нашей дискуссии. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Михаил Косторов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».